Я прочитаю текст Священного Писания из первого послания Петра, 3 глава, 18, 19, 20 стихи. Первое послание апостола Петра, 3 глава, с 18 стиха. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Братья и сестры, сегодня наша тема наших переживаний, наших молитв о том, чтобы наши дети, наши неспасенные родственники, они пришли к Богу, они обратились. Друзья, я бы хотел, прежде чем проповедовать, чтобы каждый из вас сейчас подумал о каком-то человеке, о том человеке, которого вы бы хотели привести к Богу. Ну, возможно, у пожилых людей или уже в возрасте это ваши дети, о которых вы переживаете. У молодых, у которых нет еще детей или дети маленькие, возможно, это ваши друзья. Но вот представьте себе какого-то человека, вспомните вот в своей памяти человека неверующего, но который по каким-то причинам вам близок. И представьте себе, что он стал верующим, и он стал членом церкви. Хотели бы вы этого или нет? Друзья, если у вас такой человек, потому что если вы такого человека не можете вспомнить, то, наверное, вам моя проповедь будет неинтересна. Потому что, друзья, моя проповедь будет посвящена именно тому, что нужно сделать, чтобы человека привести к Богу. Друзья, здесь написана такая фраза, 18 стих. «Христос, чтобы привести нас к Богу». Что ты сделал? То есть в этих стихах мы видим, что у Иисуса Христа была цель, которая совпадает с нашей целью. Мы тоже сегодня молимся, чтобы люди пришли к Богу. Мы об этом сегодня молимся. И у Христа была такая цель. То есть когда-то, еще в вечности, Христос решал эту задачу. Что нужно сделать, чтобы вот этот развращенный мир, чтобы эти люди, которые очень сильно отошли от Бога, которые лживы полностью, и на них нет ничего доброго от подошвы ног до темени головы, вот чтобы их вернуть к Богу, вот надо что-то сделать. И вот у Христа эта задача стояла. Эту задачу они решали в каком-то совете, может быть, с отцом, или как-то в Троице своей. Мы, друзья, трудно для нас это понять. Но как-то этот вопрос решал. И вот когда они решили этот вопрос, когда что-то было предложено, что-то было сделано. И вот хотелось об этом немножко поговорить. Друзья, но обратите внимание, что вот эта задача стоит вообще на все времена. Вот иногда я, бывает на семейных общениях на каких-то, бывает, такие вот вопросы задают, но не мне. А вот, например, я был несколько раз свидетелем. Один человек вышел, и у него все дети, например, 7 детей, и все верующие. И его спрашивают, такая записка поступает, что вы сделали, чтобы человека, вот, чтобы они стали все верующими? Вот очень же интересно, да, что человек сделал. В одном журнале я читал тоже, одного брата спрашивают, что вы сделали, что ваши все дети стали верующие? Друзья, и вы знаете, я даже коллекционировал ответ одно время. Вот что они отвечают, эти люди. И очень часто ответы показывают, что сами люди до конца не понимают, что же они такое сделали. Вот один брат говорит, честно говоря, я считаю, что это просто милость Божия, что мои дети верующие. Я потому что ничего не делал для того, чтобы они были верующие. Ну, такого особого чего-то. Иногда человек не знает, что ответить, и отвечает, ну, то, что ему в голову как бы приходит. И эти ответы, например, ну, не всегда нас удовлетворяют. Например, один брат сказал такое, я не знаю, что я, ну, сделал такого особого, но я точно знаю, что я не делал. Я никогда не читал им сказок. А вот я слушаю его ответ и думаю, а есть вообще взаимосвязь или нет? Но он, например, их в Париж никогда не водил тоже, да? Может быть, поэтому они верующие. Есть ли взаимосвязь между тем, что он сказок не читал, и что они верующие стали, или нет? Но он говорит, он так сказал. Друзья, а кто-то может воспринять это, вот не буду сказок никогда читать детям, они верующие станут обязательно. Как эталон такой, да? Один говорит, брат, я всегда вел их на служение, всегда вел на собрание. Ну, вроде хороший способ, да? Но другие друзья, бывают примеры, когда всегда детей вели на собрание, всегда даже, может быть, заставляли ходить на собрание, они все равно неверующими выросли. Так и тоже бывает. Ну, как бы не ответ вроде. Брат говорит, я всегда их вел на собрание. Вот нет, ну, а все равно не ответ. Один говорит человек, я постоянно каждый день за них молился. Тоже хорошо, да? Прекрасный ответ. И на собрание вести хорошо, и молиться за них хорошо. Но тоже не гарантия, что станут верующими. Это потому что есть масса случаев, когда молится за человека, молится, он все равно неверующий. Друзья, вот слушая ответы людей, я не нахожу для себя ответов на этот вопрос. А что же надо сделать, чтобы вот те близкие мои люди стали верующими? А вот слушая предложенный совет апостолом Петром, который он нашел этот ответ в личности Иисуса Христа, я думаю, друзья, что мы с вами можем приблизиться к поиску, приблизиться к ответу к этому, приблизиться к тому, чтобы понять, что же все-таки нужно сделать. Или по какому пути нужно пойти, чтобы, по крайней мере, увеличить шансы, что станут они верующими, эти люди, наши близкие. Что-то надо сделать. Друзья, прежде чем ответить на этот вопрос, я отвечу на этот вопрос двумя ответами, то есть у меня будет два ответа по тексту, который мы сейчас читаем. Но прежде чем ответить на вопрос, друзья, я хотел бы отметить очень важную мысль. У Иисуса Христа была цель именно привести людей к Богу. Казалось бы, кто этого не хочет? Но на самом деле здесь очень глубокий смысл. У него не было цели воспитать удобных людей для него. У него не было цели воспитать для него удобных людей. Но что значит удобные люди или удобные дети, например? Ну да, во всем соответствующие моим требованиям. Не мешаются, не доставляют хлопот, никаким образом не выделяются из тех рамок, которых я им поставил. Друзья, иногда родители... Они немножко путают, или не то, что родители, в данном случае родители, но иногда просто близкие люди, они немножко путают цели и путают духовное с душевным, с какими-то своими собственными нравственными требованиями. То есть, вот мой ребенок балуется, надо, чтобы он не баловался. Друзья, действительно нужно, чтобы не баловался. Я не против того, чтобы воспитывать в детях, чтобы они не баловались, чтобы в собрании послушно сели. Это очень хорошо, очень правильно, очень нужно. Но все-таки это лишь средство, это лишь одна из таких вот целей, не самых главных. А самая-то главная цель какая? Чтобы он пришел к Богу, чтобы он познакомился с Богом. Одна родительница говорит, вот мой сын курит, давайте об этом помолимся. Ну хорошо, он перестанет курить. Что изменится принципиально, друзья? Ну, принципиально-то ничего не изменится. Но родительница эта может очень обрадуется, мой сын перестал, он не курит, он хороший человек, он не курит. Друзья, в общем-то, все равно же ничего не изменилось. У Христа, друзья, он ставил глобальную цель. Он не ставил перед собой цель какую-то, такую вот, знаете, достижимую вот здесь, очень короткими средствами. Он не ставил цель просто поменять человека на более удобного. Человека, который, например, не пьет, не курит там, плохих слов не говорит. Человек, который, он не эту цель ставил. Он ставил цель познакомить человека с Богом. Написано, Христос для того, чтобы привести нас к Богу. Вот его была задача какая. Поэтому мы не видим, друзья, чтобы Иисус Христос, общаясь с людьми, каким-то образом много акцентировал внимание на их, вот, например, характере. Вот мы не видим, что Христос упрекает Петра за его горячность, например. Петр мог пообещать и забыть. Или точнее не забыть, но не сделать по каким-то причинам. Христос его на это не обращает это внимание большого. Он его не упрекает. Он говорит, смотри, Петр, какой у тебя характер плохой. Тебе надо поменять твой характер. Нет, он спрашивает, а ты меня-то любишь вообще в принципе? Вот ты меня любишь? А когда Петр стал возражать Христу, и сказал, да не будет этого с тобой. Он не стал его тоже говорить, Петр, что ты так поспешно все делаешь? Почему ты не углубился? Нет, он его указывает на то, что теперь ты не с Богом, а с сатаной. На это указывает. Видит корень проблемы. Друзья, у Христа была цель привести человека к Богу. чтобы он встретился с Богом, с Отцом. И это была самая важная его задача. И когда эта задача решена, то все остальные задачи, они сами собой решаются. Но если, друзья, можно решить другие задачи, но не привести человека к Богу, то рождается фарисей. Фарисей – это человек, который все правильно делает, который и одежды, и речи, и десятины, и посты соблюдает все, но он не знаком с Отцом. Когда, друзья, Иисус Христос уже довольно продолжительное время общался со своими учениками, то потом ему Филипп говорит такие слова: «Покажи нам Отца». И помните, какое продолжение? «И довольно для нас». То есть хватит нам этого. Этого довольно, то есть это много для нас. Если ты нам покажешь Отца, ты нас познакомишь с Отцом, ты нам дашь возможность с Ним общаться, то нам больше ничего не нужно. Это вершина всего, да, желания человеческого или вершина счастья, как мне подсказывают здесь. Друзья, знаете, сколько людей, окружающих нас и слушающих наши нравоучения, в глубине сердца они готовы сказать: да покажи нам Бога, и нам довольно, больше нам ничего не надо. Ты нам Бога покажи. Ты нам познакомь с Отцом, познакомь нас с Ним, чтобы мы Его увидели. Женщина прибежала в город и говорят: там Иисус Христос, наверное, это Он. Она рассказывает, они пошли посмотреть, а потом он говорит: мы теперь не по твоим словам веруем, но сами увидели. Она, это была прекрасная благовестница, эта женщина, друзья. Она поняла саму суть благовестия. Она не стала собирать людей на площадях, чтобы рассказывать о моем Христе. Она сказала: вон Христос там, идите посмотрите на Него. Друзья, у Христа была цель привести людей к Богу. Давайте мы проверим нашу цель, да, вот наши задачи, наша цель. Я уже несколько раз приводил этот пример, я еще раз приведу, потому что он в данной ситуации очень уместен, про одну сестру, которая очень переживала и горевала, что ее муж, он является алкоголезависимым человеком, пьяницей. И она много раз просила за него молиться и так далее. Потом пресвитер церкви стал с ней беседовать, и в процессе беседы выяснилось, что на самом деле ей просто неудобно с ним жить. Он мешается, он дебоширит, он тратит деньги, он приводит своих друзей, он грязнит в доме. Ей очень удобно. Если бы этот человек был просто порядочным человеком, ей было бы достаточно. Так я пресвитера спросил: но если бы, например, Бог его изменил, выпив, он перестал пить, но бы в собрание не ходил, он что-то... Она говорит: и за это бы слава Богу, вот, и хотя бы за это. Друзья, но на самом деле получается, что у нее нет задачи человека к Богу привести. У нее задача просто сделать его каким-то удобным для себя. Ее задача, чтобы просто не страдать от него. Но у Христа, друзья, была более глобальная задача. Все-таки, друзья, от наших целей много зависит. К чему мы стремимся, что мы хотим, то чаще всего мы добиваемся. И если наша задача привести человека к Богу, нашего друга с работы, будь то или со школы, наших детей, наших супругов неверующих, друзья, если у нас именно эта задача, чтобы именно к Богу их привести, друзья, то я думаю, что и Бог нам даст в этом милость свою. Итак, друзья, Он, Христос, желал познакомить людей именно с Богом, именно с Отцом, именно для этого Он и пришел. Друзья, что же Он сделал, когда пришел? В 18 стихе есть конкретный ответ на этот вопрос. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши». Друзья, еще раз прочитаю, и мы видим эту взаимосвязь. «Чтобы привести нас к Богу, Христос пострадал за грехи наши». То есть, друзья, Иисус Христос, Он взял на Себя наши грехи. Что это означает? Это означает многое. Об этом можно было бы говорить целую большую проповедь, и не одну. Но в данном контексте речь идет вот о чем. Любой грех, друзья, оно можно сравнить с болезнью. Грех – это не просто нарушение каких-то законов. Грех – это нарушение человеческого естества, Божьего плана в человеке. Грех – это искажение той природы, которую Бог заложил в человека. А как любое искажение, как любая болезнь, грех в первую очередь причиняет проблемы или беду самому человеку. Я был свидетелем одной истории, когда я уже, это было очень давно, я плохо помню подробности, но запомнил саму идею. Когда мы стояли с братьями, и вдруг пришла одна женщина, на благовестие, по-моему, это было, и она очень сильно возмущалась, очень кричала, очень сильно много нам таких вот слов нехороших говорила, и в конце концов она ушла, и мне интересно было выражение одного брата, который рядом с нами стоял. Он сказал: представьте себе, вот нам, мы 10 минут с ней пообщались, нам тяжело. А представьте, как ей тяжело с ее характером всю жизнь-то. То есть мы-то только 5 минут с ней побыли, а она-то сама с собой всю жизнь находится же, да? Друзья, вы знаете, тогда я удивился. Я тогда смотрел на эту женщину с точки зрения самого себя. Вот я есть, и мне неудобно от того, что она здесь находится, шумит на нас. А этот брат посмотрел на нее с точки зрения ее. Он как бы переключил свой взгляд. Это называется любовь. Любовь – это способность посмотреть со стороны другого человека. Вот этот Бог смотрит на человека и видит его положение. И он понимает, что в первую очередь тяжело самому человеку. В первую очередь мучается сам человек от его грехов, от его страданий. Даже если он этого не понимает. Если продолжить аналогию греха с болезнью, то, друзья, кто больше всего мучается с болезнью своей? Сам больной. Конечно, страдают и родственники его, которые за ним ухаживают. Страдают и окружающие его, которые, возможно, приходится терпеть какие-то неудобства. Но у родственников и окружающих у них есть всегда возможность где-то на какое-то время скрыться и даже подмену себе сделать, если тяжело больной, или какое-то время уйти и провести. Но у самого больного, у него нет такой возможности. Он все время находится в этой болезни. Он все время страдает от этого. Друзья, то есть страдания греха причиняют проблемы самому больному человеку, самому грешнику. Кстати, об этом говорит им один из моих любимых текстов в Библии, когда апостол Павел, будущий, тогда еще Савл, встречается со Христом, то этот Савл, он был на коне, он был с грамотами, он много мучил мужчин и женщин, очень много вреда причинял церкви, но когда Христос с ним встречается, он говорит: трудно тебе. Он не говорит: трудно мне, не трудно церкви, не трудно братьям, сестрам, что же ты делаешь. Он говорит: трудно тебе. И сравнивает его трудности с медведем, который идет против рожна. Ну или с другим зверем каким-то, который идет против рожна. Вы знаете, что такое рожон? Это вот такая заостренная палка, которая направляется на хищника, например, на льва, или на тигра, или на медведя. И тот своей массой идет на эту палку. Ему больно. Эта боль его еще сильнее злит. Он идет дальше, не понимая, что этот рожон больше и больше входит в него. И у нас есть пословица в русском языке: не лезь на рожон, да, так говорят. Вот Павел лез на рожон, Савл точнее. Он шел, и Христос видит это и говорит: тебе трудно идти против рожна, тебе нужно остановиться. Вот, друзья, вот это принцип, что Бог видит наши проблемы, когда мы грешим. И теперь, друзья, что Он делает? Он пишет: но страдания, друзья, то есть вот наши проблемы, то есть наши грехи должны приносить нам страдания. Но вот эти страдания Христос берет на себя. Написано: Он пострадал за нас. То есть грехи должны привести к страданиям, но вот эти страдания, их взял на себя Христос. То есть последствия грехов человека, последствия духовной болезни человека Христос берет на себя. Друзья, и это было способом, почему люди пришли к Богу. Потому что они перестали страдать, или их страдания они перенеслись на другого человека, на другую личность. Вот такая взаимосвязь здесь показана. Чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Друзья, почему, когда Христос взял на себя наши грехи, наши страдания, почему это привело нас к Богу? Ну, во-первых, если бы люди несли страдания в той полноте, в которой они должны нести и заслуживают это, то они бы просто уже давно умерли, и поэтому некому было бы Богу приходить. Но вот такой пример я приведу, друзья. В книге «Господа Головлёва» у Салтыкова-Щедрина, одна из моих тоже любимых книг, там показан такой пример. Там был Порфирий Головлёв, Иудушка его звали, неспроста его так звали Иудушкой. И у него были дети, и один из сыновей, он был офицером в армии. И вот однажды в один из вечеров этот сын приехал к нему и сказал, что я проигрался в карты. Мне доверили казну нашего полка, большие деньги относительно. И я эти деньги проиграл в карты. И теперь меня ждет суд. Если я не верну к такому-то числу деньги, меня ждет суд и ссылка в Сибирь. И он пришел отца просить, чтобы тот дал ему эти деньги. Отец долго и много говорил о религиозном чувстве, о вере, об ответственности. Несколько, может быть, страниц посвящено тому, как этот отец его говорил о том, что нужно быть человеком, который выше вот всяких этих игр и так далее, и так далее. Осуждал своего сына очень ласково и вежливо. И в конечном итоге он говорит ему, что я тебе ничего не дам, потому что ты должен сам понести наказание за свои преступления. И вот, судя по книге, это выглядит очень красиво. То есть он действительно говорил все правильно. И когда сын уезжал, там описывается, что он ему и курочку сварил, там, и еще что-то дал, и хлебушек, и все это в коляску ему все это положил. И тот поехал нести бремя своего преступления. Но чем это кончилось? Его сослали в Сибирь. Это было 19 век, конечно, не так, как сейчас. И сейчас-то в Сибири нелегко, а тогда-то вообще тяжко. И он по пути в Сибирь умирает. Этот сын умирает. Вот. Друзья, и в конце книги этот Иудушка Головлев, когда подобным образом умерли другие дети, подобным образом и, в общем-то, другие родственники, он остался один, и он в конце говорит, это я всех погубил. Вот он приходит к этому осознанию, я всех погубил. Но вопрос, а как он погубил? Ведь он же правильно поступил, что не дал. Друзья, но вот иногда человек делает дело, наказание за это дело больше, чем он может принести. И поэтому кто-то должен ему в этом помочь. И Христос берет на себя это наказание. Если бы он не взял на себя это наказание, то некого было бы просто спасать. Друзья, если бы Христос не поступил бы как этот человек, как этот Иудушка поступил, просто праведно бы обличил, то он бы не был виноват в последствиях, но эти последствия убили бы человека. И поэтому Христос, чтобы привести человека к Богу, Он освобождает его от страданий за те дела, которые Он делает. И Он страдает за грехи наши. Праведник за неправедных. И эти страдания, друзья, быв умерщвлен, то есть они до смерти, до самого края, то есть у него нет той цены, которую он бы не заплатил за своих людей. Вот кого он хочет привести к Богу, да? Вот за них он готов до смерти страдать. Как это относится к нам, друзья? Каким образом это в нашей жизни проявляется? Здесь об этом говорит 16-17 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Посмотрите, и на 18 стих. «Потому что и Христос». То есть именно в 16 стихе и в 17 стихе показывается, что же мы можем делать, чтобы быть подобными Христу. Христос взял на себя грехи наши, но мы не можем взять грехи других людей на себя. Но у нас что-то подобное проявляется. «Имейте добрую совесть». Смотрите, дабы тем, за что злословит вас. Оказывается, есть люди, которые злословят нас, как злодеев. Здесь показывается, что они злословят, и пока что они клевещут. Потому что они не просто злословят за доброе, они злословят как злодеев, то есть как бы еще и клевещут на нас, приписывая нам всякие злые дела. Более того, они порицают наше доброе житье. Вот такие люди. Но конец этих людей какой? Они постыжены. Но в данном контексте, друзья, слово «постыжены» не означает, что они постыжены в плане, вот как бы мы восторжествовали, они постыдились. Здесь постыжены в плане «поняли свою неправоту». В другом тексте апостол пишет, они прославили Бога в день посещения. То есть придет какое-то время, и эти люди поймут, что они неправы. Друзья, это же самое мы здесь повторяется еще несколько раз про жен, которые мужей могут приобрести и в других случаях. Но в данном случае, друзья, то есть эти люди, они пришли к Богу, то есть они постыжены, то есть они пришли в смирение, к покаянию, они достигли цели, к которой стремимся мы, чтобы они пришли к Богу. Но смотрите, вначале что было? Злословят, как злодеев, порицают наше доброе житье. А мы что должны иметь? Добрую совесть. То есть, когда нас злословят, мы должны сохранить добрую совесть, не злословить взаимно, продолжать жить праведно, оказывать этим людям доброе расположение, чтобы наша совесть осталась доброй. То есть мы должны как бы пострадать за их грехи. Они на нас кричат, они нас злословят. И вот за то, что они злословят нас, они могут пострадать. Мы можем милицию вызвать за то, что они нас злословят. Мы можем их обругать за то, что они злословят нас. Мы можем их даже, может быть, какой-то к ответу призвать. Но мы страдаем за их грехи. Друзья, и это приносит определенный плод. Кстати, тут интересная мысль есть. «Быв умерщвлен по плоти, но жив духом». Вот когда кто-то нас злословит, или когда кто-то нам относится неправильно, друзья, здесь должен ожить наш дух, а плоть должна умереть. Вот чтобы привести человека к Богу, нужно пострадать за его грехи. А для этого необходимо, чтобы плоть наша умерла. Друзья, смотрите, когда оживает дух, когда умирает плоть. Плоть и дух не могут жить вместе. У них нет такой способности. Один живет, другой умирает. Плоть умерла, дух ожил. Если в каких-то проблемных ситуациях с человеком, с которым мы имеем определенные отношения, он поступает по плоти, то наша плоть оживает, чтобы мы тоже поступили по плоти. Но если наша плоть распинается на кресте, то оживает дух, который дает нам возможность нести страдания. И эти страдания, они приведут человека к тому, что он покается. Когда-нибудь. Не сразу, не быстро, но будет время, будет день посещения, будет время, когда они будут постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Я думаю, друзья, что таких примеров очень много. Я думаю, что мы знаем примеры, когда брат один поставил автомобиль свой там на парковке, не там, где нужно, и вышел, и весь автомобиль был поцарапан соседом, который возмущался. И брат вместо того, чтобы ответить ему возмущением, пошел там, купил цветы и конфеты, принес и сказал: «Вы извините, я не хотел вам причинить вред», и принес вот конфеты. И это привело к тому, что человек пришел к покаянию, пришел в дом молитвы и стал членом церкви. Но это такие примитивные примеры, друзья, такие слишком яркие, утрированные. Они по факту есть. То есть это действительно так и есть. Это факты, друзья. Но это все-таки более такие яркие, утрированные примеры. На самом деле в жизни гораздо все глубже происходит, на более глубоком уровне. Когда мы готовы промолчать или когда мы готовы благословить человека, который к нам относится не очень хорошо, когда мы готовы где-то снести обиду какую-то или еще что-то, или готовы просто даже терпеть неудобства этого человека, страдать за его грехи. Второе, друзья, что сделал Христос? Написано, Он проповедовал. Он не просто страдал за грехи, написано, Он проповедовал. Но обратите внимание, друзья, очень важная мысль, для меня была очень важная мысль, как откровение какое-то. «Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он проповедовал». Друзья, вы знаете, почему проповедь Христа имела сильнейшее влияние на людей? Потому что он проповедовал духом, а не плотью. Огромное количество проповедей идет от плоти нашей. Меня сильно раздражают меня подростки, и поэтому я им говорю: «Подростки, вы должны вести себя хорошо, вы должны быть послушны, вы должны быть Богу угодны». Друзья, хорошая проповедь или нет? Но она идет от плоти моей, они меня раздражают, они мне не нравятся. И поэтому я не могу их поругать, я христианин, я пресвитер церкви, я не могу сказать: «Подростки, какие вы все наглые» и так далее. Я облекаю свое раздражение в духовную форму. Друзья, и моя проповедь не имеет действия, потому что она от плоти исходит. Когда наша проповедь исходит от плоти, она не приводит к покаянию человека. Но когда плоть наша умирает, а оживает дух, и наша проповедь исходит от духа, мы действительно любим этих людей, нам действительно их жалко, нам действительно не хочется, чтобы они страдали и шли в ад, нам не хочется, чтобы они гибли в своих грехах и мучились в своих проблемах. И поэтому мы им говорим, поэтому им проповедуем. Друзья, эта проповедь имеет огромное значение, огромное влияние, огромное такое воздействие. Друзья, и так он проповедовал. Проповедь имеет очень важное значение в жизни людей. Друзья, если мы просто терпим, но ничего не говорим, если мы смиряемся, но ничего не говорим, друзья, это неправильно. Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Если, друзья, наша подружка или наш друг со школы или с работы никак не приходит в дом молитвы, задайте вопрос, а вообще вы его приглашали или нет? Или вы думаете, что наша жизнь, сейчас очень часто вот эта мысль звучит, что важна жизнь человека, важна его, как бы сказать, образ поведения, а слова, они потом. Друзья, все идет в своей череде. И жизнь важна, и слова важны. Христос, чтобы привести нас к Богу, проповедовал. Я хочу прочитать вам интересную цитату, которую я сегодня вычитал в книге. Я продолжаю читать книгу, вот автобиография Бенджамина Франклина. И вот он пишет про одного проповедника, который приехал с Англии. Он очень был хороший проповедник, очень яркий. И даже этот Франклин, который оставил церковь и перестал ходить на собрания, благодаря его проповедям вернулся в церковь и продолжал ходить на собрания. И вот он пишет, что у них возникла одна ситуация, то есть этот проповедник хотел построить детский дом в одном городе, а Франклин не хотел ему давать денег, чтобы он строил дом именно в том городе, а хотел, чтобы он строил дом в Филадельфии. И у них было разномыслие, и Франклин говорит, я категорически ему отказал и сказал, что не буду участвовать в этом деле. И вот цитата. «Вскоре после этого мне случилось присутствовать на одной из его проповедей, по ходу которой я понял, что он собирается закончить сбором пожертвований. И в душе я решил, что ничего он от меня не получит. В кармане у меня была горсть медных монет, 3 или 4 серебряных доллара и 5 золотых пистолей. Но слушая его, я постепенно смягчился и решил отдать ему медики. Через некоторое время его блестящее красноречие заставило меня устыдиться, и я решил пожертвовать серебро. Окончил он так прекрасно, что я опустошил весь свой карман, высыпав на поднос сборщика золота и все остальные монеты. На проповеди присутствовал также один из членов нашего клуба, разделявший мое мнение относительно постройки дома в Георгии. Подозревая, что будет сбор, он из предосторожности очистил свои карманы, прежде чем выйти из дома. Но к концу проповеди ему очень захотелось сделать пожертвование, и он обратился к стоявшему с ним рядом соседу с просьбой одолжить ему немножко денег». Друзья, вот влияние проповеди. Да? Простой очень пример. Но вы знаете, оно действительно так. Вот мы говорим человеку, говорим, и нам кажется, что он вообще никак не реагирует. Но не надо этого думать. Если наша проповедь, она действительно исходит от Духа, то она будет иметь влияние. Она как то семечко. Написано, Царствие Божие подобно горчичному зерну. Его незаметно. Но оно попавшее, оно начинает расти. Или подобно закваске, которую женщина положила в тесто. Незаметно, но потихонечку ее влияние распространяется. Друзья, человек уйдет, а потом будет помнить. Вот мне мама говорила, или мне папа говорил, или я на собрании слышал, или мне друг мой свидетельствовал, и он будет об этом помнить, а потом он скажет через 10 лет, вот то слово, которое я услышал, оно имело во мне действие. Друзья, если мы не говорим, если мы не открываем истину Божию другим людям, то они просто не смогут ее узнать никогда. И я еще раз, друзья, скажу, что в последнее время очень часто я слышу эти мысли, что говорить не важно, важно жить. Важно жить и важно говорить. Друзья, Христос проповедовал. Но хотелось обратить внимание на еще некоторые мысли, друзья, по его проповеди. Кому Христос проповедовал? Вот хорошо проповедовать вам. Вы сидите молча, но, надеюсь, слушаете. Хотя, может, думаете о чем-то другом. Друзья, хорошо проповедовать вам, потому что вы не возражаете, внимательно слушаете. Друзья, но Христос кому проповедовал? Он проповедовал непокорным. Людям, которые не хотели его слушать. Написано, непокорным, ожидавшему Божьего долготерпения. То есть это люди непокорные. Это люди, которые не соглашаются, спорят, которые вызывают какие-то свои собственные мысли, говорят, которые не хотят с вами соглашаться так, у них масса аргументов. Друзья, когда мы встречаемся с такими людьми, очень часто они вызывают у нас такое, ну, нерасположение. Мы иногда говорим, ну все, все. Вот один раз сказал, свою совесть очистил, больше к тебе вообще не подойду больше. Друзья, но тем не менее Христос так не делал. Он много раз говорил, он непокорным непокорным Божьему долготерпению. То есть у Бога было долготерпение, и они этому долготерпению были непокорны, и Он все равно им проповедовал. Все равно говорил им. Друзья, второе, Он говорил не просто непокорным, Он говорил находящимся в темнице. То есть тем, которые благодаря своим грехам, благодаря своему образу жизни попали в самое плачевное состояние. Друзья, здесь, конечно, очень глубокий богословский смысл, что такое темница и что значит, он проповедовал сашет, ад это или нет. Друзья, мы сейчас это оставляем вне нашей проповеди, вне рамках нашей беседы. Вот, здесь мысль такая, что Христос проповедовал людям, которые попали в самую серьезную ситуацию в своей жизни. Они уже в рабстве, уже в темнице. Это люди, которые не свободны, они не способны так быстро оставить тот образ жизни, который, в котором они живут. Легко проповедовать человеку, как, например, подросткам, которые еще более-менее свободны, они могут покаяться, и их решение, вот, например, я сейчас скажу, покайтесь, и вдруг у кого-то из них возникнет решение, он вышел, покаялся, жизнь изменилась. Или христианская молодежь. Она всю свою жизнь жила в христианстве, никогда не знали грехов таких серьезных, не являются рабами каких-то привычек, и на молодежь вообще не покаялись, и все нормально. Друзья, но представьте человек, который уже пленник, уже в темнице находится. Он, может быть, и хотел бы что-то исправить в своей жизни, но у него просто не получается. Вот такому человеку проповедовать постоянно, не оставляя, не прекращая своих надежд, друзья, это бывает сложно. Но Христос, тем не менее, это делал. Смотрите, Он проповедовал людям, которым уже Ной проповедовал. То есть уже кто-то проповедовал, и все равно его никто не слушается. Только 8 человек послушались. Друзья, но Христос все равно проповедует. То есть Его проповедь, она имеет огромную надежду, что эта проповедь приведет к каким-то успехам. Еще одна мысль, друзья. Посмотрите, как написано. Которым Он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Что сделал Христос, чтобы проповедовать этим людям? Он к ним сошел. Он их не позвал к себе. Вот представьте, Христос бы сказал, ну пусть они ко мне придут, и я с ними поговорю. Что бы это было тогда? Никто бы не пришел. Почему никто бы не пришел? Ну, потому что с темницы, во-первых, не так просто уйти. Она не пускает, сама по себе темница не пускает. Но, во-вторых, друзья, подняться на высоту Христа никому невозможно. И поэтому Христос сам сошел. Мне очень понравилось высказывание одного человека. Много-много лет назад я его слышал. Оно, это высказывание произвело на меня впечатление сильное и изменило некоторое мировоззрение мое. Он говорит, что если я не могу запретить своему сыну идти через болото, если ему все равно придется идти через болото, и я не могу ему это помешать, он все равно пойдет, то тогда я пойду лучше вместе с ним. Потому что лучше я пойду с ним по болоту, чем он один пойдет там по болоту. Друзья, вы знаете, это действительно очень важная мысль. Мы вот рассуждаем, например, о молодежи мирской. Вот мы рассуждаем, чтобы больше каялась мирская молодежь. Но мы проповедовать должны. Но для того, чтобы проповедовать, нужно сойти к ним. Нужно к ним пойти. Нужно найти этих людей. Мы говорим, приходите к нам на собрание. И тогда мы вам будем проповедовать. Друзья, но они не придут на собрание. А мы не хотим к ним идти, потому что нам не нравится в темницу идти. Там грязно, там крысы бегают, там запах тухлый какой-нибудь, да, там свет плохой. Поэтому там неудобно общаться, там тяжело там общаться. Поэтому мы туда не пойдем. Мы их зовем к нам, но они к нам тоже не идут. И мы проповедуем сами себе, друзья. Христос сошел к этим людям. Он пошел к ним в ту темницу, где они есть. Он понял, что они не могут прийти к Нему, поэтому Он пошел к ним, друзья. Это важная мысль. Я когда-то давно проповедовал на эту тему, на похожую тему точнее, и приводил пример Агарь. Помните, она была в пустыне со своим сыном, и не было воды, и он умирал от жажды. И она ушла. Она ушла и говорит причину, почему она ушла. Не хочу видеть смерти отрока. Не хочу видеть смерти отрока. Друзья, давайте мы... Ну, когда читаешь Библию, как будто бы все нормально. Как бы глаз так прослеживается, как будто все нормально. Но задай вопрос, а вообще это нормально или нет? Что мать ушла? Если бы, например, ее уход каким-то образом повлиял на то, что он выживет. Например, она ушла, чтобы ему побольше воды оставить, чтобы она не пила. Но этого же не было. Она ушла, просто не желая видеть его страданий. Она ушла, чтобы не видеть смерти отрока. Друзья, но если ему суждено умереть, то пусть он лучше умрет на руках матери, чем один в пустыне. Так же, да, друзья? Я эту мысль как-то говорил на одном братском общении. Говорю, братья, иногда мы похожи на тех вот, на ту женщину, которая, мы говорим, вот наша молодежь гибнет в оковах интернета, гибнет в мире, и мы не хотим видеть смерти нашей молодежи, поэтому мы ушли и плачем отдельно от них. Друзья, идите к ним, вместе с ними плачьте, вместе с ними страдайте. Сойдя, проповедовал, наш сын не хочет в церковь ходить, иди тогда к нему, чем он занимается, познакомься с его друзьями, познакомься с его музыкой, познакомься с его книгами, с тем, что он живет, познакомься с этим, чтобы знать, чем он живет. Я не говорю, что надо это одобрять, я не говорю, что это надо взять для себя и жить этим, но если он там, иди туда и выведи его оттуда. А не жди здесь, пока он сам к тебе придет. Друзья, силы, которые его там держат, намного сильнее, чем силы, которые у него есть, чтобы выйти оттуда. И поэтому, если мы не спустимся и не выведем, друзья, никогда он не придет. Друзья, Христос не просто с неба звал нас, «Эй, люди, идите ко мне!» Он пришел, чтобы нас привести. Он пришел проповедовать туда вот вниз, в эту темницу, в самую глубину он пришел, чтобы проповедовать. С кафедры легко проповедовать, очень легко. Но попробуйте попроповедовать в каком-нибудь, где-нибудь в подворотнях там, или где наши дети, например, находятся. Попробуйте там попробовать. Это сложно. Но если наша плоть умерла, а наш дух ожил, то это возможно. Итак, друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы нас призвать к молитве и сделать некое такое резюме или такой подвести итог. Итак, друзья, у Христа была очень важная цель. Самая главная цель была привести человека к Богу. И для нас утешительно то, что эта цель достижима. Мы все этому пример. Мы же пришли к Богу. Мы люди, которые были некогда противники, которые были люди, которые порицали доброе житие других. Мы пришли к Богу. Значит, Христос смог сделать то, что что-то, чтобы мы пришли к Богу. Он смог это сделать. Друзья, и для этого Он не щадил самого себя. Он страдал за грехи наши, Он нес проблемы наши на самих себе, Он взял на себя то бремя, которое мы бы не могли понести, и Он проповедовал. Но проповедовал Он, друзья, духом, а не плотью, и проповедовал Он, сойдя к этим людям. Думаю, друзья, что если мы хотя бы в какой-то мере сможем пойти по этому же пути, я думаю, успех будет больше. И многие еще из тех, за кого мы переживаем, и тот человек, которого мы вспомнили в самом начале, у каждого из вас он свой, эти люди еще смогут быть с Богом. Давайте помолимся Господу нашему. Аминь.